Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.
Антология «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ереси». В начале преступления Адамова, как повествует Писание, Бог проклял не самого Адама, но землю в отношении к его делам, как некто из древних сказал: «Бог перенес проклятие на землю, чтобы оно не осталось на человеке». В наказание же за преступление человек получил то, что он должен нести – утомительный труд возделывания земли, и есть хлеб в поте лица своего, и обратиться в землю, от которой взят. И жена получила скорби, труды, стенания, болезни рождения и подчиненность, то есть чтобы служила своему мужу, дабы не совсем погибли, быв прокляты Богом, и не стали презирать Бога, оставшись без укоризны. И все проклятие падает на змея, их обольстившего. И сказал Бог: «Змею, за то, что ты сделал это, ты проклят из всех скотов и всех зверей земных». То же самое и Господь в Евангелии говорит находящимся на левой стороне: «Падите, проклятые, в огонь вечный, который Отец мой приготовил для дьявола и ангелов его», показывая, что вечный огонь первоначально приготовлен не для человека, но для того, кто обольстил и подверг человека падению. Для того, говорю, кто есть глава богоотступничества и для его ангелов, вместе с ним сделавшихся богоотступниками. Этому огню справедливо подвергнутся и те, которые, подобно им, без покаяния и без возврата пребывают в злых делах. Ибо Бог возненавидел того, кто обольстил человека, а к обольщенному мало-помалу сжалился, потому что он изгнал его из рая, удалил от древа жизни, не завидуя ему в древе жизни, как осмеливаются некоторые говорить, но милосердуя о нем, чтобы он не оставался навсегда грешником и чтобы грех его не был бессмертен и зло бесконечно и неисцельно. Но он задержал грех, полагая смерть и прекращая грех, и делая ему конец через разрушение плоти, которая должна быть в земле, дабы человек, некогда переставая жить для греха и умирая ему, начал жить для Бога. Для сей цели он положил вражду между змеем и женою, и ее семенем. Один будет уязвлен в пету, но сам может наступать на главу врага, а другой уязвляет, убивает и препятствует хождению человека, пока не придет семя, предопределенное попрать главу его, которое родилось от Марии. О нем говорит пророк: «Ты будешь наступать на аспида и Василиска и будешь попирать льва и дракона», показывая, что грех, который восстал и распространился против человека и сделал его подвластным смерти, лишится своей силы вместе с царствующей смертью, и что им попран будет в последние времена нападающий на человеческий род лев, то есть антихрист, и что он свяжет дракона, древнего змея, и подчинит его власти человека, некогда побежденного, для сокрушения всей его силы. Адам был побежден и лишился всякой жизни, посему с побеждением, в свою очередь, врага, Адам возвратил жизнь. Последний же враг упразднится смерть, прежде властвовавшая над человеком. Посему с освобождением человека избудется написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Смерть, где твоя победа? А это не могло бы быть сказано справедливо, если бы не был освобожден человек, над которым прежде возобладала смерть, ибо его спасение есть разрушение смерти. Когда же Господь оживотворяет человека, то есть Адама, то и смерть разрушена. Итак, ложно говорят все, которые отрицают спасение его, Адама, сами себя устраняя навсегда от жизни, потому что не веруют, что погибшая овца обретена. Если она не обретена, то весь род человеческий пребывает еще в состоянии погибели. Когда это ясно показано, то должны покраснеть все, которые спорят об Адаме, как будто они много выигрывают от того, если Адам не спасется, так как они ничего через это не достигнут, так же, как и змей ничего не приобрел, склонив человека к греху, кроме того, что это показало в нем преступника, пользующегося человеком, как начатком и предметом своего богоотступничества. Но он не знал Бога. Так и отрицающие Адама ничего не приобретают, кроме того, что себя делают еретиками и отступниками от истины и показывают себя защитниками змея и смерти. Итак, теперь выставлены все те, которые вносят нечестивые мнения о Творце и Создателе нашем, сотворившим и сей мир, выше которого нет другого Бога, и опровергнуты их доказательства, содержащие ложное учение о существе Господа нашего и о домостроительстве, которое он совершил ради своего человека. С другой стороны, я показал, что проповедь церкви повсюду постоянна и пребывает неизменно, и имеет свидетельство от пророков и апостолов и всех учеников в начальные времена и в средние, и в последние, и во всем устроении Божием, и его твердом действовании относительно спасения человека, которое содержится в нашей вере. Ее-то, приняв от церкви, мы соблюдаем, и она всегда через Духа Божия, как драгоценное сокровище в прекрасном сосуде, сохраняет свою свежесть и делает свежим самый сосуд, в котором содержится, ибо этот дар Божий верен церкви, как дыхание жизни, дано первозданному человеку для того, чтобы все члены, принимающие его, оживотворились, и в этом содержится общение со Христом, то есть Дух Святый, залог нетления, утверждение нашей веры и лестница для восхождения к Богу. Ибо в церкви говорится: Бог положил апостолов, пророков, учителей и все прочие средства действования Духа, коего не причастны все те, которые не согласуются с церковью, но сами себя лишают жизни худым учением и самым худшим образом действия. Ибо где церковь, там и Дух Божий. И где Дух Божий, там церковь и всякая благодать. А Дух есть истина. Посему кто не причастен Его, не питаются для жизни от сосов матери, не пользуются чистейшим источником, исходящим от тела Христова, но выкапывают себе колодцы из земных рвов и пьют гнилую воду из грязи, удаляясь веры церкви, чтобы не обратиться, и отвергая духа, чтобы не вразумиться. Отчуждившись же от истины, они, естественно, увлекаются всяким заблуждением, по временам думая различно об одних и тех же предметах и никогда не имея твердого знания, желая быть более софистами слов, чем учениками истины. Ибо они не основаны на одном камне, но на песке, содержащем в себе множество камней. Поэтому они измышляют многих богов и всегда имеют предлог искать истину, но никогда не могут найти ее. Они хулят Творца, то есть того, кто поистине есть Бог, который дает силу найти истину, думая, что они нашли выше Бога другого Бога или другую плерому, полноту или другое домостроительство. Посему и свет, происходящий от Бога, не светит им, потому что они унизили и презрели Бога, весьма мало ценя Его, так как Он по Своей любви и неизмеримой благости пришел в познание человеком, в познание, впрочем, не по величию и не по сущности, ибо никто его не измерил и не осязал, но в том отношении, чтобы мы знали, что Он, сотворивший и создавший и вдунувший дыхание жизни и питающий нас посредством творения, утверждая все словом Своим и связуя премудростью Своею, Он есть один только истинный Бог. А бредят несуществующим Богом выше Его, чтобы казаться, будто они нашли великого Бога, которого никто не может признать имеющим общение с человеческим родом или управляющим земными делами, таким образом, значит, они нашли Бога Эпикурова, который не делает ничего ни себе, ни другим, то есть ни о чем не промышляет. Бог же промышляет о всем, посему и дает совет. А давая совет, Он присутствует с теми, которые пекутся о нравственности. Затем необходимо, чтобы те существа, которые подлежат Его промышлению и управлению, знали своего правителя. Те именно, которые не лишены разума и не пусты, но имеют разум, полученный от провидения Божия. И поэтому некоторые из язычников, которые не были преданы чувственным удовольствиям и не столь погружены в суеверие относительно идолов, движимые его провидением, хотя слабо, но были вызваны говорить, что Творец сей вселенной есть Отец, о всем промышляющий и управляющий нашим миром. И опять, чтобы устранить от Отца власть карать и судить, почитая Его недостойную Бога и думая, что они придумали Бога без гнева и благого, еретики говорили, что один судит, а другой спасает, неразумно отнимая у того и другого разум и правосудие, ибо если судящий Бог вместе с ним не благ для того, чтобы оказывать милость тем, кому должно, а осуждать тех, кого следует, то он окажется несправедливым и немудрым судьею. А с другой стороны, добрый Бог, если он только благ и не одобряет тех, кому оказывает благость, будет вне справедливости, и благость его окажется немощною, потому что не спасает всех, если не сопровождается судом. Итак, Маркион, разделяя Бога на двух, называя одного благим, а другого судящим, в том и другом уничтожает Бога. Ибо судящий, если вместе не благ, не есть Бог, потому что не Бог тот, у кого нет благости, И добрый, если не имеет судебной силы, не будет, как и первый Бог, будучи лишен качества Бога. Каким образом называют отца премудрым, если не приписывают ему судящей способности? Ибо если он премудр, то вместе с сим и одобряет, а одобряющему принадлежит судящая способность, и за нею следует правосудие, чтобы судить справедливо. Правосудие вызывает суд. Суд же, будучи совершаем с правосудием, приведет к премудрости. Посему отец должен премудростью превосходить всякую человеческую ангельскую премудрость, потому что он Господь, судья и праведный, и владыка над всеми, ибо он и благ, и милосерд, и терпелив, и спасает кого должно, и благость у него не лишена справедливости, и премудрость не умаляется, ибо спасает кого должно спасти, и судит достойных суда. И правосудие не оказывается немилостивым, потому что благость идет впереди и предшествует. Итак, Бог, который благоволительно повелевает солнцу своему восходить над всеми и посылает дождь на праведных и неправедных, будет судить тех, которые, пользуясь его равно распределяемую благостью, жили не соответственно дарам его щедрости, но в удовольствиях и роскоши, и даже богохульствовали против того, кто оказал на них столько благодеяний. Платон, оказывается, гораздо благочестивее этих еретиков, ибо он одного и того же Бога признавал и правосудным, и благим, имеющим власть над всем и творящим суд, говоря так: «Бог, который есть также первоначальное слово, владея началом, концом и срединою всех существующих вещей, праведно действует, обращаясь с ними сообразно с их природою, но всегда с ним следует правосудие, карающее тех, которые отступают от божественного закона». Потом он показывает, что Творец и Создатель всей вселенной – благ. «У благого, – говорит он, – никогда не возникает зависти относительно чего-либо, и поставляет благость Божию началом и причиной создания мира, но отнюдь не неведение, не плод несовершенства, не мать печалующуюся и плачущую, ни другого Бога или Отца. Справедливо могла бы мать побить их, выдумщиков и изобретателей таких учений, ибо они достойно налгали на свои головы, говоря, что их мать вне плеромы, то есть вне познания Отца, их умозрение вышло безобразным и нелепым исчадием, ибо ничего истинного не содержит. Она впала в пустоту и тьму, и их учение пусто и покрыто мраком. Мы же молимся, чтобы они не оставались в той яме, которую сами выкопали, удалились из пустоты и оставили тьму, и чтобы они законно родились, обратившись к Церкви Божией, и чтобы Христос образовался в них, и чтобы они познали Творца и Создателя сей вселенной, единого истинного Бога и Господа всего. Мы молимся об этом для них, любя их гораздо лучше, чем сами они думают любить себя. Ибо наша любовь, как истинная, спасительна для них, если только они примут ее. Ибо она подобна сильному врачеству, отнимая негодную лишнюю плоть раны, ибо уничтожает их гордость и надмение. Посему нам не скучно пытаться всей силою протянуть им руку. Кроме того, что уже сказано, я решился привести в следующей книге слова Господа, дабы хоть некоторых из них через самое учение Христово нам убедить отстать от такого заблуждения и оставить богохульство против Создателя своего, который один только есть Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Лионского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.